Спасибо вам, молодежь, за ваше участие. Радостно видеть, что молодежь сами готовится. Конечно, заметно несколько пустых мест. Надеюсь, они пополнятся прогульщиками, которые там не участвуют. Я забыл вспомнить об одной молитве нужде. Через полторы недели я улетаю в Россию, а также буду в Крыму всего лишь неделю. Поэтому, пожалуйста, молитесь о том, чтобы Бог благословил. Предстоит несколько хороших, насыщенных дней общения, посещения церквей. Чтобы Бог благословил также эту поездку, когда мы будем планировать летнюю миссионерскую поездку. Придется говорить с братьями, пастырями церквей, лидерами молодежи, с молодежью, обговаривать некоторые детали и строить планы на лето. Итак, сегодня, вы видите меня второй раз за кафедрой, приходится работать за тех, кто болен и немощен, и не может присутствовать на служении. Я бы хотел с вами немножко порассуждать о послании Петра. Мы сегодня посмотрим на 1 Петра, о чем он пишет. Мы будем сегодня говорить о правильном поклонении Богу. Что значит поклонение Богу? И посмотрим на пример Петра. Он пишет это послание, мы посмотрим на его жизнь, какая была его жизнь, и как человек, имея такое прошлое, мы посмотрим, какое пишет это послание, что он хочет сказать. Этот ученик когда-то мог вместе с Христом пострадать. Когда Христа схватили, он мог вместе с ним пострадать, когда его узнали. Когда узнали, что он ученик Христа, он отрекся. Он отрекся, что он не знает Христа. И представьте, как его совесть потом мучилась, когда пропел петух, и он вспомнил, что Христос сказал, когда пропоет петух, это будет тот момент, когда ты отречешься от меня. Он, возможно, не мог найти покоя себе. Он отрекся от Христа. Возможно, он первой ночи не спал после этого. Его мучили мысли о том, что Иисус Христос, Бог его не простит за этот поступок. Возможно, он сравнивал себя с Иудой-предателем. И когда до него дошла новость о воскресении Христа, он не пошел посмотреть, что же случилось с его телом. Он побежал туда. Он побежал посмотреть, так ли это, и обнаруживает пустую гробницу. Все внутри его поменялось. И через несколько дней, когда он встречается с Христом, и на вопрос, любишь ли ты меня, он, конечно же, со слезами отвечает, да, Господи, я люблю тебя. И трижды звучал этот вопрос, и трижды он отвечал, да, люблю тебя. Теперь он был готов за Христа отдать жизнь. Что, в принципе, и произошло через года, когда в Риме Петра распяли на кресте вниз головой, потому что он посчитал себя недостойным быть распятым, как Иисус Христос на кресте, поэтому был распят вниз головой. Трус, предатель, ну какая реакция, радикальная перемена в нем произошла. И когда он пишет это послание, он пишет желание подготовить людей к гонениям, которые будут их ожидать. Что бы там ни случилось, он хочет, чтобы верующие оставались верными Богу, чтобы при всех обстоятельствах они помнили, кем они являются, чтобы они соответствовали своему имени христианин. Возможно, услышав историю Петра, услышав о Петре, кто-то невольно вспомнил на каком-то этапе жизни себя. Возможно, у нас были моменты, когда мы уверенно следовали за Христом, мы читали Библию, мы молились, конспектировали проповеди, пытались своими силами что-то в своей жизни изменить, но совершив какой-то грех, оказались в каком-то таком состоянии непонятном, мы начали ощущать, что что-то не так в нашей жизни, спасен ли я или нет, задаем себе вопросы, стало тяжело. Возможно, вы чувствовали, что вы также предали Христа, когда вы понимаете, что я во время крещения обещал Богу служить доброй совестью, но сейчас я нарушаю это обещание и второй раз, и третий, и десятый. И мучаем себя, как же так? Я просил у него прощения. Я давал обещание служить доброй совестью. Почему такое происходит? Почему бывает так, что человек просто бывает спотыкается, человек падает, человек теряет эту уверенность в спасении? Проблемы могут быть разные, но чаще всего есть моменты, которые отвлекают нас от Христа, и мы становимся непохожими на Христа. И я назову некоторые причины. Возможно, это больше касается молодежи, так как сегодня молодежное служение. У нас у многих есть друзья, на которых мы очень хотим быть похожи. Возможно, эти друзья чем-то выделяются, возможно, они чего-то в жизни достигли. Возможно, у них больше друзей в Фейсбуке, больше followers в Инстаграм, и они популярные. Они покруче одеваются, они могут позволить себе питаться немножко лучше, в ресторане заказывают пищу дороже, чем я, а я сижу, я постоянно аппетайзер заказываю. То есть мне хочется быть как они. Они крутые, они все знают, они все говорят, и в том числе и я. Или мы общаемся, когда бывает общаемся с людьми, второй момент, почему мы бывает не... У нас есть такие падения, то есть взлеты, падения, когда у нас получается сомнение, спасен я, не спасен. Когда бывает общаемся с людьми, и мы, когда говорят, о, вот христианин, и мы пытаемся, нет, я не христианин, мы же не хотим быть, чем-то отделяться от этой группы, с кем мы проводим время. И нам стыдно признаться, что мы христиане. Для нас главное бывает, какой уровень я дошел в какой-то игре. Опять-таки, для нас главное, сколько у меня друзей в социальной сети, какой у меня телефон. Возможно, нас интересуют какие-то темы, о чем попало, лишь бы это был не Христос. И когда мы находимся вот в компании таких друзей, бывает, они влияют на нас, и мы тогда чувствуем, что мы не живем как христиане. И это начинает, если человек действительно, он любит Христа, он, Дух Святой начинает работать в нем, в его сердце, и он начинает чувствовать, что что-то не так, что-то нужно менять. Или бывает, что Бог посылает нам какие-то финансы, а мы тратим их на что угодно, на ненужные вещи, игры, какой-то фан, потому что, опять-таки, другие так тратят. Почему я не могу позволить себе то, что другой человек, несмотря, возможно, у нас разные зарплаты или родители нам не так дают много денег, как другому человеку, но мы пытаемся смотреть не на Христа, а смотреть не на христиан даже, а смотреть на то, как живут другие люди, как живут люди, которые не знают Бога, и подражать им. И потом задаем себе вопрос, а почему я такой несчастный? Почему я не чувствую работу Божью в моей жизни? Почему я думаю, что, возможно, я не спасен? Я думаю, был период в жизни Петра, когда его преследовали подобные мысли. Он думал, что все, для меня надежда потеряна. Он не хотел перед той служанкой или перед теми людьми показаться, что он знает Христа. Нет, он мог еще улыбнуться. Я не знаю этого человека, да что вы говорите, вы с кем-то меня путаете. И потом, какое у него ощущение на сердце, когда он понимает, я только что отрекся от Христа, я предал Христа. Но он изменился. И опять-таки, не своими силами, а через работу Духа Святого. И пишет о том, что наша жизнь как христиан должна отличаться от жизни грешных людей, которые не верят в Иисуса Христа. Давайте посмотрим 1 Петра, 1 глава, 14 по 19 стих. Где-то месяц назад я также читал этот текст, сейчас его повторим, вспомним. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного агнца». Итак, сегодня мы говорим о правильном поклонении Богу. И один из пунктов, который включает в себя правильное поклонение Богу, это жизнь, не похожая на остальных людей, или жизнь, не похожая на людей, которые не познали еще Христа. Это иная жизнь, это другая жизнь, это жизнь возрожденного человека. Дух Святой через письмо апостола Петра призывает нас к такой жизнью, которая полностью отличается. И мы должны подражать тому, к чему призывает нас Петр. Он пишет, если вы послушные дети, если вы obedient children, не сообразуйтесь, do not be conformed to the former lusts. Не сообразуйтесь с веком сим. Те грехи, которые вы делали когда-то в прошлом, до того, как вы обратились в веру, в живую веру в Бога, были сделаны вами из-за вашего неведения или из-за вашего, по-английски, ignorance. Но теперь вы освящены Духом Святым. Не пытайтесь возвращаться к этим грехам. Люди вокруг вас будут делать грехи. Молодежь, обращаюсь больше сегодня к вам. Вы можете услышать, как ваши одноклассники говорят о том, как они с кем-то переспали, какие они эмоции испытали, как им было хорошо, какой они развратный фильм посмотрели, или сколько денег украли, или какой классный наркотик, а какой они кайф получили. В ушах неверующих людей это может звучать действительно круто, классно, но нам, как христианам, должно быть от этого противно, потому что эти грехи, они распяли нашего Господа Иисуса Христа. Вы можете задать вопрос, Если не с друзей, тогда с кого нам брать пример? Кто должен быть для нас role model? Читаем далее. «Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках». Мы имеем пример единого святого Бога, Его Сына Иисуса Христа, который жизнью своей на земле Он показал, что такое, как такое святая жизнь, что такая жизнь, прославляющая Бога, какова она. Ему дьявол когда-то предлагал все царства земли. Все, что вы могли бы себе когда-то представить, ему дьявол предлагал, когда он стоял или на крыльях храма, или на возвышенной горе. Ему дьявол показал все царства земли, говорит, преклонись предо мной, я дам все тебе, только поклонись. И как боролся с ним Иисус? Он отвечал ему Писанием. Господу Богу твоему служи. Отойди от меня, сатана. Он отвечал ему Писанием. Смотрите, что Бог нам предлагает. Во-первых, Бог обладает всеми царствами земли. Бог обладает всеми здесь на земле, в космосе, небесами. Он всем обладает, все под Его владычеством. Один из Его атрибутов – это любовь. Все мечтают о любви, все мечтают любить и быть любимыми. И, к сожалению, многие ищут любовь не в тех источниках и покидают церковь. Находясь на служении в Псковской области, я просто видел, как есть маленькие церкви, где в церкви, возможно, только одни сестрички, или в церкви только одни братья. И они ищут любовь, конечно, любовь не агапы, а другую любовь. И они находят ее где-то вдалеке, за церковью. Их жизнь разрушается. Я уже знаю несколько людей, которые они сами воспитывают, девушки сами воспитывают своих детей, потому что тот парень, которого они встретили, и они думали, это любовь, он их бросает. Я смотрю на своих одноклассников, которых недавно нашел в интернете, я смотрю, что фотографии она и ребенок. Нету мужа. Хотя 2-3 года назад были фотографии с мужем. Они искали не ту любовь. Они искали какую-то временную любовь проходящую. К сожалению, мы часто, молодые люди, ищем ту любовь, которую, возможно, пропагандирует Голливуд. Но источник настоящей любви – Бог. И Он это доказал. Он проявил много других качеств. И смотрите, какую любовь Он показал. Он показал жертвенную любовь, которая готова взять твой грех, самый худший грех, о котором тебе стыдно признаться, и Он понес этот грех на крест и пригвоздил, чтобы ты за этот грех не мучился в аду. Иисус проявил такую любовь. Писание также говорит, будьте святы во всех поступках. Иногда эти слова кажутся сложными. Как я, грешный человек, я осознаю, что я грешный человек, как я могу исполнять это, быть святым во всех поступках? И, конечно же, ответ – ты не можешь. Вдалеке от Христа ты не можешь. Но если ты познал Христа, если ты Его называешь своим Спасителем и Господом, находясь с Ним, ты можешь. Со Христом ты можешь. В отрыве от Него, конечно, мы все грешники. Но когда с Ним – мы святые, потому что Его праведность покрывает нас. В Библии написано также другие пугающие нас слова. Ничего нечистое не войдет в небесный город. И мы думаем, сколько нечистых грехов мы сделали, сколько у меня мыслей, сколько я вчера сделал вещей, которые родители не знают, сколько я посмотрел, может, на компьютере, о чем, ну, стыдно признаться. А написано, ничего нечистое не войдет в небесный город. О чем это говорит нам? Это говорит нам о важности святости. О важности быть с источником чистоты, с источником святости. И только Бог дает свою праведность, дает святость. И только с Ним, имея Его, мы можем войти в небесный город. Что помогает нам стремиться к святости? 17 стих говорит, «Со страхом проводите время странствования вашего». Conduct yourselves in fear. Со страхом проводите время странствования вашего. Когда мы были маленькими, в зале есть несколько маленьких детей. Мы боялись наказания родителей. Кто-то, возможно, еще боится. Или получить плохую оценку в школе. Возможно, пастыря боялись, а тем более братский совет. Это уже те, кто постарше, там были братские советы более такие, более страшные, чем сейчас. Или боялись, когда в школе там, самого высокого парня в школе, самого сильного. Сейчас выработалась привычка, в принципе, ничего не бояться. Для многих родителей уже не авторитет. Пастор – это чужой человек, лидер молодежи, пусть свое мнение держит при себе. Оценки в школе, ну, слава Богу, в принципе, у нас с этим в порядок. Большинство отличников. Да, но в других вещах у нас просто потерялся где-то этот страх. Ничего не страшно. Не страшно превысить скорость. Не страшно, попаду я в аварию, что будет дальше. Ну ладно, там наложат пару швов, а что дальше? Но почему, то есть, почему мы совершаем большинство грехов в своей жизни? Из-за отсутствия страха перед Богом. Большинство грехов, которые мы совершаем в своей жизни, потому что отсутствует этот страх перед Богом. Мы можем обманывать людей. Мы можем им такие сказки рассказывать, и они нам верят. Почему? Потому что отсутствует страх перед Богом. Можем делать какие-то грехи, о которых никто не знает. Отсутствие страха перед Богом. Поэтому здесь написано, проводите дни ваши на земле, дни странствования вашего со страхом. Из-за того, что люди теряют страх перед Богом, возможно, для кого-то он стал как какой-то, знаете, герой из сказки. Вот прочитали какую-то добрую сказку, и там какой-то седовласый дедушка, он добрый. Читая Библию, мы думаем, что Бог – это один из героев, который живет на страницах Библии, поэтому ничего плохого он мне не сделает за мои грехи. Но Бог, помимо того, что Он милующий Бог, Он еще и строгий судья, Библия говорит, который воздаст каждому по делам его. По Божьей справедливости мы за любой сделанный грех должны провести вечность в аду. Еще раз повторю. За каждый сделанный грех по Божьей справедливости мы должны провести вечность в аду. И многие ее там проведут, если не родятся свыше. Но мудрый человек, как говорит книга Притч, он имеет страх Божий. Только безумец не имеет страха Божьего. Мудрый человек, он имеет страх Божий. Он стремится своей жизнью не причинять Богу боль своими поступками, потому что уже грехи наши настолько боли причинили Иисусу Христу на кресте, когда Он страдал. Почему Он страдал? За мои грехи. За какие грехи? За каждый грех, который я совершил. Чтобы я по Божьей справедливости, чтобы я не провел вечность в аду, Бог взял мои грехи. Чтобы открыть доступ в небеса. Некоторые люди это принимают, некоторые в это верят, некоторые отвергают. Дорогой друг, когда ты будешь думать о том, чтобы сделать какой-то грех, какой бы он ни был, обман, воровство, блуд, что-то другое, подумай о том, что думает сейчас об этом Бог. Как Бог оценит мой поступок? Какой бы Бог приговор вынес этому поступку и тому, кто его делает? Вспомни о том, как ты себя плохо чувствовал, когда ты уже делал этот грех, когда ты уже делал этот поступок раньше. Итак, верующие, жизнь верующих людей не похожа на жизнь остальных людей, которые не знают Бога. Это первый пункт, который говорит нам о правильном поклонении Богу. Потому что он не сообразуется с прежними похотями, становится святым по примеру Бога, имеет страх перед Богом. И последнее, что его мотивирует, что не тленным серебром или золотом искуплен от суетной жизни, преданной от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Знание или осознание того, что Иисусу Христу пришлось претерпеть за мои грехи, что Он купил нас не за какие-то деньги, а свою жизнь, свою плоть прожертвовал, чтобы я имел жизнь вечную, это должно быть мотивацией для нас жить праведной жизнью. Мы должны вспоминать об этом не только в воскресенье, во время хлебопреломления, но гораздо чаще. Думая о том, кто отдал свою жизнь за меня, это не должно оставлять нас равнодушными. Второй момент – того, что включает в себя правильное поклонение Богу. Второй момент – это когда мы своими устами говорим о Боге. То есть Бог нас изменил, теперь я использую свои уста, чтобы говорить о Нем. Написано 1 Петра 2:9, это стих многие знают наизусть, если не знают, должны выучить. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это одна из самых сложнейших заповедей для людей. То есть в глазах людей она одна из сложнейших. Почему? Потому что нужно что-то делать, нужно что-то говорить. Многим из нас легко прийти в церковь на служение, петь в хоре, играть на инструменте, но выйти за пределы церкви, выйти из своего дома, выйти на другую улицу, поехать в другой город или другую страну, это намного сложнее задание. Это требует истинного поклонения. «Возвещай совершенство призвавшего вас». You may proclaim the excellencies of him who has called you. Провозглашать, говорить о чудесах, о чудных делах Божьих, о том, что Он сделал для вас. Что вас, которые были погибшие в своих грехах, Он сделал святыми, святым народом. Купил, вывел из тьмы. И Он хочет, чтобы вы об этом говорили далее. Чтобы люди услышали, насколько дорог Иисус, насколько Он дорог для вас. Конечно, перед тем, как вы говорите это, ваша жизнь должна этому соответствовать. Вы должны сами верить в то, что вы говорите. Искуплены ли вы? Вывел ли Господь вас из тьмы? Дорогие друзья, давайте подумаем о том, как проходит наше общение, о чем мы говорим вне стен дома молитвы. Когда мы с друзьями собираемся, говорим ли мы о Иисусе, о Его чудных делах в нашей жизни? Некоторые люди были сожжены огнем из-за того, что они не могли молчать. Они провозглашали о Иисусе, чтобы Библия дошла до наших дней. Они хотели, чтобы об имени Иисуса Христа, о Его жертве узнали все люди. Они за это могли отдать свою жизнь. Ради того, чтобы Библия сегодня, это слово, было у нас в руках. Чтобы мы могли открыть, могли читать и узнать о Боге. Знаете, первые примерно 300 лет церкви, в принципе, как здание, не существовало. Люди собирались, обычно это были домашние церкви, люди собирались по домам, они имели это общение, были вечери любви, они собирались, они рассуждали о чудных делах Божьих. И только когда Константин, он стал императором, когда христианство стало религией Римской империи, тогда начали строить храмы, тогда вот эти появились великие здания. Но тогда вот эти первые 300 лет практически, это были дома людей, где люди собирались, их разговоры были наполнены о том, как Бог действует в их жизни. Они открывали какие-то свитки, они читали Писание, они изучали, и для них это было интересно. О чем наполнены наши разговоры, когда мы за стенами дома молитвы? Я повторю цель молодежи, которую я пытаюсь повторять как можно чаще. В течение следующих 2 лет, 3 года назад это было 5 лет, в течение следующих 2 лет пережите радость спасения хотя бы одного грешника, кто придет к Богу через мое личное свидетельство. Дорогие друзья, я хочу действительно через 2 года, возможно, на служении спросить вас, кто имеет радость спасения того, что через ваши слова Бог через вас кого-то привел к себе. Чтобы это произошло, нужно уже что-то предпринимать сегодня. То семя, которое вы посеете сегодня, оно может принести плод через несколько лет. Возможно, нам страшно, нам стыдно говорить. Павел говорит, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему». Смотрите, он не просто говорит, что «я не боюсь», но он знает, что не во мне сила, а в благовествовании Христовом, потому что оно есть сила к спасению всякому верующему. То слово, которое я говорю, я возьму, возможно, говорю, я не такой красноречивый, я не могу так красиво что-то объяснить, но он говорит, я знаю, что то, что я говорю, оно имеет силу, а не мое красноречие. Сила не в наших словах, а в Слове Божьем, которое вы говорите. И это должно стать стилем нашей жизни. Говорить людям о Евангелии. И последний, 3-й момент, о котором мы сегодня поговорим, о правильном поклонении. Правильное поклонение – это тогда, когда ты используешь то, что тебе Бог дал для Его славы. Прочитаем 1 Петра, 2 глава, 11-12 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Дорогие друзья, в этой стране мы имеем столько добра, сколько желают получить 80% остального мира. Они не имеют того, что мы имеем. Друзья приехали с Индии. они увидели, что страна, где примерно 1 billion people, они не имеют того, что мы имеем. Это сотни, это миллионы, это биллионы людей, которые не имеют того, чего мы имеем в этой стране. Здесь говорится, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день онный. Возможно, у нас, опять-таки, живущих в этой стране, есть возможность делать больше добрых дел, чем у людей, которые живут в других странах. Помните меня правильно, делать добро не для того, чтобы себе что-то заслужить, а для того, чтобы эти люди прославили когда-то Бога. Другими словами, чтобы они признали Бога своим Господом в день посвящения. Что когда Христос придет в их жизнь, это случится из-за того, что они в ком-то увидели добрые дела. Кто-то им когда-то рассказал о Христе. Так и мы должны своей жизни посвятить Богу, то есть мы уже куплены, мы уже спасены. И Бог, Он должен, мы должны добровольно отдать наши жизни на служение Богу. Итак, если твое сердце пережило радость спасения, оно не будет равнодушно к погибающему миру. Подумай о том, что ты можешь сделать для того, чтобы люди увидели какое-то дело, которое ты делаешь, и они в результате прославили Бога. Потому что это самое большое чудо, когда человек, который мертвый в своих грехах, он воскрешает к жизни с Богом. И самое большое чудо, что Бог может нас использовать в том, чтобы кому-то рассказать Евангелие, чтобы тот человек воскрес от своей греховности и стал христианином. Немножко запутанно. Попытаюсь еще раз сказать. Чудо большое заключается в том, что Бог нас, людей, может использовать как инструмент, чтобы достичь других людей, которые не знают Бога. Вы можете быть инструментом в руках Бога, через который Бог может других привести. Вы можете делать какие-то дела в жизни других людей, через которые они могут увидеть, что действительно есть Бог. Если этот человек это делает, действительно есть Бог на небесах. Поговорю буквально чуть-чуть, и мы закончим. Одном из ресурсов, которые Бог нам дал, чтобы делать добрые дела в этой стране, и это финансы. Для многих нелюбимая тема, потому что у людей бывает впечатление, что в церкви только говорят о финансах, несмотря на то, что, возможно, проповедь о финансах 1-2 раза в году звучит. Мы уже запланировали, как студенты, себе будущее. Купить машину, выплатить учебу, купить дом, потом купить еще одну машину. Вопрос, зарабатываю ли я себе славу или зарабатываю ли я Богу славу? Опять-таки, я не говорю, что это плохие желания. Вопрос в том, как я хочу тем, что Бог мне дает, использовать для Его славы. Правильное поклонение это происходит тогда, когда я использую те ресурсы, которые Бог мне дал для Его славы. Как через то, что у тебя есть машина, прославляется Бог? Возможно, ты подвозил на ней кого-то, у кого нет машины, или поехал на посещение к тому, кто не может приходить, не знаю, в Дом Божий, отвез кому-то какие-то продукты, которые в церкви вы увидели, с фудбанк. Возможно, еще как-то, то есть твоя машина, возможно, ты разводишь какого-то миссионера здесь в Америке, катаешь. Как твоя машина может быть ресурсом, который использует Бог для своей славы? Или как твой дом служит для того, чтобы прославлялось имя Божие? Используешь ли ты свой дом, который Бог тебе дал, финансы для этого дома, чтобы там звучало Слово Божие? Или проходила малая группа? Или просто пригласила кого-то в гости? Или как на Рождество у нас одна семья пригласила своих соседей, которые вокруг американцев, и просто сделали для них концерт христианской, рождественской музыки, чтобы люди услышали о Христе. Дорогие друзья, есть просто очень много методов, как наш дом может служить. Есть люди, которые просто на бэкьярде иногда эти делают бургерс, они там жарят их, free burger, free hot dogs. Люди подходят, и они заводят с ними разговор, знакомятся. Может, не обязательно сразу говорить, тебе нужно покаяться. Просто станьте их друзьями. Станьте их друзьями. Покажите им Христа, потом расскажите о Нем. Или те знания, которые ты получаешь в школе, которые получаешь в колледже, используешь ли ты для того, чтобы говорить людям о Боге? Или деньги, которые в Библии назван корень всех зол. Можешь ли ты обратить это в добро? Жертвовать в церковь на различные нужды миссионерам или купить себе билет для того, чтобы самому поехать и кому-то где-то послужить или увидеть у кого-то просто нужда помочь этому человеку. Я просто удивляюсь, сейчас я смотрю на некоторые семьи в России. Есть желание реально им помочь, которые усыновляют детей. У семьи и так уже трое детей, они берут еще троих, потому что есть такие законы, когда ты берешь какого-то ребенка, а если у него есть братики и сестрички, ты также обязан их усыновить. У кого-то семья сразу возрастает. Знаю одного пастора, вот, который с Орла, город Орел в России, он прочитал новость, что там сгорел там какой-то дом, что-то с семьей одной произошло, вот осталось трое детей. Он помолился, поехал вот в этот город, оформил документы и усыновил, удочерил этих троих детей примерно возраста 14, 10 и 8 лет. Вот буквально на этой неделе. Мне радостно видеть это. Я знаю, что люди есть, которые им помогают. Как ты можешь помочь тем добром, которое Бог тебе дал? Как ты можешь его использовать, чтобы прославилось имя Божие? То, что Бог тебе дает, используй для Его славы. Это должно стать смыслом, целью нашей жизни. Это и есть истинное поклонение. Своей святой жизнью прославлять Бога, своими словами говорить о Его величии, своими ресурсами указать людям на Бога, чтобы они смогли Его прославить в день посвящения. Итак, Бог призывает нас к святой жизни. Пройдет время, кто-то из нас в старости со слезами скажет: «Я прожил напрасно. Я жил для себя. Я ничего для себя не заработал. Сколько времени я тратил впустую, все на себя, но при этом ничего не имею. Работал, как Агей пишет, для дырявого кошелька». Сколько я проповедей слушаю, призывающий свою жизнь, своей жизнью воздать славу Богу, а все делал для себя. Другие же скажут что-то другое. Течение совершил, веру сохранил, и теперь мне готовится венец славы, который Господь даст любящим Его. И хотелось бы, чтобы каждый из нас именно эти слова услышал. Чтобы каждый из нас, в каком бы возрасте Господь нас к себе не призвал, чтобы в последние дни своей жизни мы могли бы сказать: я не жалею ни одной минуты, которую я потратил для славы Божией. Я не жалею ни одного цента, который я отдал во славу Божию. Пусть имя Божие будет прославлено. Аминь. Помолимся.